Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском, в Москве, священник Илья Письменюк. Мы говорим о феномене мученичества, о том, кто такие мученики, где они страдали в мире за Христа и как все это связано с нашей уже современной жизнью. Мы говорили о Восточной Церкви. Вот тоже ретроспективно, буквально немного, в двух словах, а что было на Западе? Вот в то время, когда, во времена Средневековья, я понимаю, что до 1054 года наши мученики, общие мученики, наши святые, общие святые в целом, но проходило все-таки время, церкви отдалялись друг от друга, но люди страдали, умирали за Христа, в том числе и на Западе. Вот что там происходило?
Ну, Западная Европа оказалась постепенно христианизирована, поэтому именно гонения на христиан, вот таких вот ярких в самой Западной Европе, мне кажется, ну, они не очень известны. Но здесь стоит упомянуть, где-то 8-9 век были преследования христиан в Англии со стороны, можно так сказать, викингов, язычников. В те времена в Англии христианство уже было распространено, и вот в данном случае викинги, язычники, они христиан в том числе притесняли за их веру. Стоит также упомянуть Испанию, которая на долгое время казалась
мусульманской,
да, под влиянием арабов до реконкисты, поэтому там также христиане были притесняемы различным образом, ну, так же, как на Востоке, завоеванных Египте, Палестине, Сирии.
Диаметральная ситуация получилась в 15 веке в Испании, в 15 веке в Византии, когда в Испании реконкиста и мечети перестраивали в церкви, а в это же примерно время в Константинополе падение Константинополя, и Святая София становится мечетью, а вслед за ней еще огромное количество других храмов, которые многие из них можем сейчас видеть, только уже с минаретами.
Да, здесь еще, мне кажется, стоит упомянуть, вот мы говорили уже о Византии. Византия стала щитом Европы с востока на долгое время. Вот только в 15 веке Константинополь пал, как раз тот период, когда на Западе начинается восстановление, изгнание постепенно арабов с исконно европейской территории, а Византия уже окончательно в данном случае сложила свое оружие, пала. Вот уже упомянутый нами император Лев Исавр в 8 веке, вот какой бы он ни был известный иконоборец, но одной из его важнейших заслуг для всего христианского мира было как раз то, что он остановил в 8 веке наступление арабов на восток, на Восточную Европу, отбросив их от стен Константинополя. Поэтому здесь история переплетается иногда удивительным образом.
Почему мы так долго об этом говорим? Вот, наверное, для того, чтобы стало понятным эта история. Это было очень давно. И отец Илья ярко рассказывает о этих периодах, которые там в разное время в мире показывали вот, гонения на христиан. Но мы сейчас можем перенестись в 20 век, который мы знаем гораздо лучше. И увидим, что в 20 веке мы примеров в 21-м уже тоже найдем примеров мученичества очень-очень немало. Причем практически начиная с самого начала 20 века, с первой его половины, христиане то здесь, то там начинают подвергаться не меньше. Где-то их, кстати, не переставали гнать, где-то продолжали, где-то это были новые витки гонения, где-то это были вообще внезапные довольно процессы, как в нашей стране, например, да, кто там в 13-м году, 1900, мог представить себе революцию 17-го, ну, кто-то мог, конечно, но последующие за этим события, в том числе связанные с церковно-государственными отношениями, я думаю, спрогнозировать не мог никто. Мы видим вот этот пышный расцвет, видим уверенную в себе имперскую церковь. И спустя 20 лет, вот 20 лет назад что у нас было? 1999 год. Мы, я думаю, что большинство слушателей радио «Вера» его хорошо помним. И вот себе представьте, 1917 наступает, а 1927 — это уже мученики, это уже вот декларация митрополита Сергия, написанная в попытках что-то сделать и что-то сохранить. А пройдет еще чуть-чуть времени — и мы увидим массово разрушаемые храмы, приговоры троек и так далее, и так далее, и так далее.
20 век, да, стал веком тоталитаризма. Уже упомянутая, наверное, весточка была на рубеже 19-20 веков, боксерское восстание в Китае. Только в начале 20 века завершились там преследования христиан. А потом, вот уже упомянутая нами Российская империя, приход к власти в Германии национал-социалистов с их тоже такой политикой, во многом антирелигиозной.
Кстати, мы вот про Германию совсем плохо знаем. А что там происходило в взаимоотношении гитлеровцев, национал-социалистов и христиан?
Гитлеровская политика изначально была направлена на то, чтобы попробовать найти какой-то компромисс, так вот можно сказать, компромисс с христианской верой. Ну, в частности, известна попытка заключения конкордата с римским папой о том, каким образом будет существовать католики в нацистской Германии, то есть каким образом будут строиться отношения между верующими людьми, церковью с одной стороны и немецким правительством с другой стороны. В Германии были распространены различные протестантские конфессии. Но по факту многие христиане не приняли нацистов, участвовали в сопротивлении нацистскому режиму, в том числе даже отдавали свои жизни.
Белая роза.
Да, белая роза, известный Александр Шморель, прославленный уже и в Русской православной церкви.
Родившись под Оренбургом, кстати говоря, так вот попавший в Германию, оказавшийся на пике сопротивления.
Да, пострадавший за свою веру в 1943 году.
Интересно, такой подтекст. Получается, что люди погибали, как это представлялось, погибали они, конечно же, за Христа, в конце концов, да, и мы это видим на примере Марии Скопцовой и массы других людей. Но погибали за Христа, потому что погибали за правду. Но все это выглядело со стороны, как вот если ты христианин и добропорядочный гражданин Третьего Рейха, то тебе, в общем, ничего не грозит, ходи на службы, исполняй свой долг как гражданин, и ты всем пример. То же самое, ну, как не то же самое, вот у нас несколько по-другому, но по факту тоже никто никого не убивал за то, что ты исповедуешь Христа. Убивали, контртеррористическая деятельность, агитация против вступления в колхозы, призывы к свержению большевистского строя. И вот это вот все такие изощренные как раз попытки заслонить собой действительно смерть за Христа и за свою идею христианства.
А в этом и перемена парадигмы. Вот в первые века христианства было достаточно ясно, понятно, за что люди страдали. С чего начинался в первые века процесс в римском суде над христианином? С вопроса: христианин ли ты? Должно было быть формальное обвинение. Да, я христианин.
И за это уже можно было обвинить.
Да, начинался последующий процесс. Если христианин, то пытки. Сначала были легкие пытки, потом более серьезные пытки. В конце самое страшное мучение. Ну, если человек не отрекался в этот момент, его казнили. Ясно и понятно. Казнили за веру. 20 век – это век, в котором наступает тоталитаризм.
А то можно есть секундочку? Вот тут, мне кажется, надо вернуться сильно, сильно назад. А ведь наверняка находились люди, которые под пытками отрекались. Мы, конечно же, не можем их обвинять, потому что они... мы, слава богу, так никогда не мучились. А что-нибудь мы знаем об их дальнейшей судьбе внутри христианских общин?
Внутри христианской церкви было много споров по поводу того, каким образом относиться к тем людям, которые отреклись, а после этого вернулись к вере. То есть была партия более строгая, требовавшая отлучать людей от церкви, от причастия, вплоть до самой смерти, а иногда даже и на смертном одре не приобщать их к церкви. Была партия более умеренная, которая... ну, старалась понять человеческую немощь, слабость, тем более под влиянием такого жуткого насилия. происходили и более неоднозначные события, как, например, в правлении императора Деция необходимо было всем принести жертвы языческим богам, и император, перед императорской статуей получить так называемый документ либелла, который подтверждал о том, что человек принес жертву. И вот некоторые христиане покупали просто-напросто эти либеллы. Формально вроде бы не было акта отречения от Христа, а с другой стороны не было и прямого желание исповедовать Христа, может быть, пострадать за свою веру. Но в итоге, если не вдаваться в подробности, все-таки победил более умеренный взгляд о том, что человеку, даже если он в какой-то момент проявил слабость, ему необходимо, если он раскаялся в этом, дать прощение, дать возможность вернуться. Мне кажется, это очень такой евангельский подход, ведь мы помним с вами все пример апостола Петра, который отрекся от Христа, но Господь-то его простил в итоге, причем без каких-то дополнительных условностей, чего-то еще. И после этого прощения апостол Петр, наоборот, невероятным образом послужил Богу.
Давайте вернемся в 20 век, который нам ближе. А ведь 20 век, как мне кажется, показал нам разные примеры святости, в том числе и нехристианской. Вот мы здесь с одним из гостей программы «Светлый вечер» говорили о том, что святость, она в том числе может быть вполне себе и не через крещение. И некрещенные люди умирали, становились святыми. Можем 40 мучеников вспомнить севастийских, да, когда там кто-то был заменен на... восполнен, вернее, если можно так выразиться, стражей, которые...
Мученик Аглаия.
Да, воином, который...
Фактически не был крещен, не знал ничего о догматике, о христианской вере, но он умер за Христа в итоге.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» священник Илья Письменюк, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. Видите, мы про новомучеников сейчас еще поговорим. Я часто люблю вспоминать в наших программах парижских новомучеников. Потому что тот же пример. Вот люди, что они делали? Мать Мария Скопцова, да, православная монахиня. Отец Дмитрий Клепинин, православный священник русский. Все когда-то переехавшие, бежавшие из России, спасавшие свою жизнь, но пострадавшие в итоге за Христа по-настоящему там, во Франции. Община Лурмель, мать Мария Скопцова, отец Дмитрий Клепинин, Илья Фондаминский, человек, который вообще принял крещение незадолго до своей кончины, Георгий Скопцов, сын матери Марии. Все они погибли, они помогали евреям, выдавали им свидетельство о крещении. Кто-то может сказать, как же так? Вот они таким образом нарушили, никто не крестил этих людей. Но ведь насколько христианский поступок на самом деле? И это же мученичество как раз тоже именно за Христа.
Потому что в центре находится человек, отношение к человеку, любовь к человеку. Не какая-то формальность. Если кто-то действительно готов умереть за другого человека, мы тоже понимаем, что это во многом христианский подвиг. Не зря же нам Господь сказал, кто душу свою отдаст за одного из близких.
Тот за меня ее.
Да. Поэтому...
Почему мы сейчас часто об этом забываем? Почему мы в последнее время очень поверхностно относимся к другим людям, и нам даже среди православных там часто начинает казаться, что есть какие-то высшие цели, есть Бог, есть святые. Это вот то, за что стоит отдавать жизнь. А наши ближние, да, это все не так важно, ведь у меня есть Бог, а зачем мне еще близкий, ну, зачем мне еще человек, ради которого я должен стараться?
В наше время мы, в принципе, и мы, православные христиане, достаточно редко задумываемся о том, что где-то кто-то может страдать за другого человека, за свою веру во Христа. Даже если эта вера не православная, с какими-то ошибками, искажениями, которые уже исторически утвердились, ну, возьмите тех же самых коптов в Египте. Они рождены в этой вере, они не имеют объективной возможности прийти в православие. Но они настолько верят, что жизнь свою постоянно отдают. Они приходят в храмы, молятся на разные праздники, понимая о том, что этот храм могут взорвать. А возьмите Нигерию, север страны полностью мусульманский, юг страны христианский. Каждую неделю, мне кажется, я замечаю в интернет-новостях информацию о том, как в одном месте взорвали храм, в другом месте разграбили христианскую деревню, поубивали людей, исламские террористы. И это люди, которые понимают то, что они могут умереть за свою веру. Они понимают тут секунду, когда приходят в храм, что, возможно, это последний момент их жизни. И они вот живут вот этим вот внутренним надрывом.
Я сразу вспоминаю отца Георгия Чистякова с его там пронзительнейшим текстом «Нисхождение в ад», где есть строчки «Легко верить в Бога, когда идешь летом через поле, сияет солнце, цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный хроматом, и в небесах я вижу Бога, как у Лермонтова. А тут Бог, он где?» Мы действительно, там хорошая погода, мы идем в церковь, воскресная литургия. Господи, как хорошо! Какая благодать, да, в этот самый момент, на ту же самую воскресную литургию, в этот же самый день, на другом конце шарика, даже не совсем на другом, тоже идут люди, как на последнюю, над ними тоже солнце светит. И они, возможно, знают, что это будет их последняя литургия, или не знают. Или они просто, когда что-то вот случается, они идут в церковь, а их там убивают. Один и тот же день, одна и та же планета, одни и те же люди, один и тот же Христос и одни и те же христиане. Мы, мне кажется, да, редко действительно задумываемся.
Редко о том, задумываемся, что... даже интересуемся о том, что от 100 до 300 миллионов христиан, по разной оценке, они находятся в тех условиях, когда да, их могут или убить, или каким-то образом преследовать за их веру.
Именно и... миллионов?
Миллионов. И они от этой веры не отказываются. Они все равно продолжают верить. И многие из них умирают.
Я помню, я был много лет назад, еще до Сирийской войны, больше 10 уже получается, в деревне Маалюля. Христианская деревня, где там говорят, что язык до сих пор арамейский, язык, на котором говорил Христос, но это все, наверное, не совсем так, хотя язык там действительно арамейский, ну, в его там определенном изводе. Я помню монастырь прекрасно, куда мы там по случаю заходили, и монахинь этих я помню. А потом, спустя 5-6 лет, новостные сводки о том, как этих монахинь из этого... Все было спокойно, все было тихо, и светило солнце, и хорошая погода, и там, кто любит пустынные пейзажи, так вообще благодать. А потом вот эти все внедорожники с пулеметами, мешки на головы, куда-то их увозили, где-то их расстреливали, кто-то из них до сих пор числится пропавшим без вести, возможно, кто-то из них до сих пор страдает. Помню поселки в Сирии, тоже хорошо помню, где католические храмы были. Ну, они были восточного обряда, то есть, как бы мы сказали, униатские, там, католичество восточного обряда, но там целые деревни ходили в эти храмы, и там не было даже мечетей, там только были церкви, и вот я, опять же, смотрю новостные, смотрел тогда новостные сводки и понимал, что те самые священники, те самые люди, которые ходили в эти церкви, они, возможно, уже и погибли, потому что вот так вот получилось, да, их тоже, наверное, можно считать мучениками.
Алексей, мне кажется, то, что сейчас очень поверхностно мы понимаем, в принципе, что такое мученичество. Вот пока ты не оказываешься вот в этой атмосфере преследования, ну, многие христиане могут подумать, то, что это легко. Вот если я окажусь во время гонения, я сумею умереть, сумею пострадать за веру, оказаться под пытками мучимым. Но ведь, объективно говоря, мы часто не понимаем, о чем говорим и о чем думаем. Ведь, пока спокойно, пока все хорошо, об этом можно размышлять. А когда начинается настоящее гонение, испытывается на то, насколько ты внутренне убежден, насколько ты веришь, что ты можешь действительно пострадать, увидеть, как страдают твои близкие, понимать, что сегодняшний день может быть последним для меня, для того, чтобы умереть. И вот так вот жить, в принципе, вот, под постоянным давлением, под возможностью лишиться жизни, здоровья, необходимо действительно верить во Христа, быть убежденным в том, что Христос есть Христос, это Бог, и мы боимся не того, что убивает наше тело, а того, что может погубить нашу душу.
То, что Он правда. Вот Он, сам Христос, это правда.
И вот да. Люди, которые живут в современном Пакистане, Ираке, Сирии, Индии, Сомали, Нигерии, Тунисе, вот эти христиане, и многих других странах. Их сегодня насчитывается около 50 стран, в которых христианство различным образом преследуется. Эти люди, они действительно настолько убеждены в своей вере, то, что и умирают, и страдают, различным образом преследуются, и не отрекаются от своей веры. Облетали интернет, информационное пространство, в свое время картинки про то, как террористы, запрещенные в России ИГИЛ, убивали и казнили верующих. Просто рядами ставили их на колени, требовали отречься от веры. Но эти люди не отрекались от своей веры, они умирали. Я вот не могу себе
представить... У нас ведь вот в Европе пример был на нашей с вами памяти, да? 90-е годы, Балканы. Христиане двух конфессий просто убивали друг друга за то, что христиане разных конфессий. И лагеря типа Есеновец, да, где просто сербов убивали за то, что они православные сербы. Чем я вот с этим столкнулся именно там, именно в Есеновце. А когда стоит человек в храме в православном, мы по службе с ним разговариваем, он говорит, я вообще был хорватом. Но теперь я серб, я перешел в православие, и теперь я серб. То есть люди по самоопределению, самоопределяются они исключительно по вероисповеданию. Это достаточно сложно в современном мире осознать. Тем более, что 30 лет назад, чуть больше, да, Эдвард Лютвак, такой американский военный эксперт был, он публично возвестил в начале постгероической эры, когда человек больше не готов жертвовать собой, участвовать в войнах. А выясняется, что все не так. То есть это все красиво звучит. Постнаука, постгероическое время, постмодернизм. Мы как-то очень любим жить в эпохе пост-чего-то. А выясняется, что мы очень хорошо все это осмысляем, изобретаем лекарства от рака, пользуемся современнейшими смартфонами, но и тем не менее для нас одним из главных символов является до сих пор автомат Калашникова.
Ну, и реальность в том, что в какой-нибудь деревеньке в Нигерии, где нету ни смартфона, ни каких-то
самое
других аксессуаров.
Самое интересное, что есть, скорее всего.
Ну, тем не менее, люди, обычных людей, мне кажется, нет. Простых людей, верующих. Зато у них есть вера, и они за эту веру умирают. Поэтому это христианская реальность, которая есть, вот, действительно глубокая вера, убежденность в том, что есть Господь, есть Христос, вплоть до того, что ты готов жизнь свою за это отдать, она как была, есть, и, я уверен, она будет в будущем. И вот мы видим это на примере самых разных стран, самых разных людей. Даже если они не православные христиане, по своему вероисповеданию принадлежат другим христианским конфессиям. Если они способны умереть за Христа, значит, в них сохранилось самое главное. Все остальное второстепенно. Ну вот мы можем вернуться к самому феномену мученичества. Я уже говорил о том, что в начале истории христианской это было достаточно понятно и ясно, за что ты, как ты страдаешь. Исповедовал Христа – умер. Не исповедовал – отрекся, тебя сохраняли жизнь. В 20 веке ситуация изменилась. Наступают тоталитарные режимы, которые действительно преследуют уже не столько за то, во что ты веришь, то есть веришь ли ты во Христа просто, а они уже во многом наступают на те ценности, которые во многом были принесены в этот мир христианством. Право на жизнь, право на свободу, право на любовь, право на какие-то взгляды. Возьмите нацистскую Германию. Сама идея нацизма. Право на существование имеет только одна нация. Если человек еврей, все, это не совсем нация, он подлежит уничтожению.
Также с цыганами.
И вот были люди, которые вот этой античеловеческой парадигме, они противостояли. В том числе противостояли из-за своего христианского убеждения. И формально вроде бы человек умирал не за Христа, и вот когда нацисты этих людей убивали, они не справились, они казнили этих людей не за то, что он отрекся или не отрекся от Христа, но они умирали за то, что они следовали христианской вере и жизни христианской, которую, собственно, Христос сюда на землю принес. И в этом смысле, мне кажется, их вполне возможно называть мучениками.
На этом уже, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня постарались в часовой программе рассмотреть феномен мученичества, понять, какими были мученики первых веков христианства и как это все происходит сейчас. и пытались вот как-то поговорить немножко поглубже на тему того, что мученичество никуда не делось. Мы сейчас можем включить телевизор, или, по крайней мере, посмотреть за две минуты, найти в интернете свидетельство того, что все, что происходило там в третьем веке, происходит и сейчас на той же самой планете Земля. В то же самое время, когда кто-то из нас может свободно идти в церковь, кто-то из нас может свободно верить, кто-то из нас же, людей, за это умирает. Спасибо. Напомню, что священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии, был сегодня в гостях у Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До встречи.
Спасибо, Алексей.
Светлый вечер. На радио «Вера».